è della Tusa.
Привет! Это подкаст «Медуза. Вид на Кремль». Здесь мы обсуждаем события российской политики. Меня зовут Александра Прокопенко. Я научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
А я политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев.
Наш подкаст «Вид на Кремль» выходит в приложении «Медузы» на Ютубе и на всех стриминговых платформах. Спасибо вам за ваши лайки и комментарии, которые вы оставляете на всех этих платформах. Мы их очень внимательно читаем, к некоторым прислушиваемся, над некоторыми смеемся.
Подписываться тоже не забывайте. Всякие лайки, колокольчики, все формы активности, пожалуйста. Ну и пишите нам вопросы на почту podcasts@meduza.io.
В этом эпизоде мы решили поговорить о новом политическом этикете, который справедлив и для Кремля, и для правительства, и для Государственной Думы, и для Совета Федерации, и о той тенденции карнавализации политики, которая наметилась в последние годы в официальных и провластных мероприятиях. Вот для примера несколько совершенно недавних заголовков из СМИ и телеграм-каналов, буквально вот свеженькие, с пылу с жару. Депутаты похлопали за яйца правительству РФ. Володин попросил похвалить Мантурова, Мишустин похвалил. 99 раз прозвучали аплодисменты за все время выступления Путина. Давайте попробуем понять, как заседания правительства, Госдумы и путинские выступления окончательно превратились в смесь советских съездов, программы «Аншлаг» и прочих анекдотов. Раньше такого балагана, по моим ощущениям, не было, или его было значительно меньше, прям сильно меньше, что мы решили обратить на это внимание. И давайте попробуем разобраться, что это говорит об отношениях внутри власти и о тех процессах, которые происходят в России.
Ну, а формальный повод, не такое давнее мероприятие, это отчет премьера Михаила Мишустина. По идее, история важная, особенно накануне переназначения правительства. Да, новоизбранный Путин должен будет переназначить правительство. Да, это своеобразный еще такой, как бы, и аванс со стороны Думы, и отчет за предыдущее время, а не только за год. Ну, вот во что превратилось, обсудим.
И прежде чем мы начнем, у нас есть еще одно важное объявление. В издательстве «Медузы» вышла книга про Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Напомним, что «Медуза» — это не только медиа, но еще и издательство, и там издаются книжки наших очень хороших авторов. Конкретно книжка про Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» называется «Наш бизнес. Смерть». Ее написали журналист BBC Илья Барабанов и журналист центра «Досье» Денис Коротков. Это самая полная история ЧВК «Вагнер». На примере Пригожина и его наемников авторы показывают, как работает то теневое государство и почему ЧВК «Вагнер» была такой популярной у отставных военных и у бывших заключенных. Более того, я тут недавно разговаривала с одним человеком, который долгое время работал в российском регионе, и он мне говорит, что смерть Евгения Пригожина для очень многих людей, по крайней мере, в том регионе, в котором он работал, была по степени вот шока и ужаса сопоставима с тем, как мы переживали гибель политика Алексея Навального. Для меня это было удивительным открытием, но вот мой собеседник объяснил это тем, что в России огромное количество охранников, бывших военных, не очень удачливых, не сделавших карьеры. Ну и, он говорит, каждый второй, а то и третий сидит, поэтому вся вот эта вот вагнеровская эстетика и вот эта пацанская культура была довольно близка этим людям, поэтому они так персонально восприняли смерть Евгения Пригожина. Что еще нужно сказать про книгу? Что она была выпущена при участии фонда Straightforward Foundation, который помогает создавать нонфикшн в России без цензуры. И купить книгу можно через сайт «Медузы» в книжных магазинах по всему миру, кроме, правда, России и Белоруссии. Ссылка есть в описании этого эпизода и на сайте «Медуза».
Читайте, делитесь, может, с нами даже впечатлениями об этой книге.
Ну что, переходим к нашему обсуждению. Итак, формально отчет Мишустина как показательный пример карнавализации российской политики. Напомню, что премьер-министр и члены его правительства, а также председатель Центробанка ежегодно отчитываются перед Государственной Думой. И это такое формальное мероприятие. К нему готовятся, у него есть сценарий.
И вот как раз в его отчете, вот что для меня прям новое, это Володинский конферанс, да, от спикера Госдумы Вячеслава Володина. Собственно, почему мы решили поговорить про вот этот балаган, такой как бы уклон в аншлаг, новую этику, потому что, ну, достаточно яркий пример, да, вот этой всей истории, это вот как раз вот этот Володинский конференц, да, в принципе, Михаил Мишустин сам умеет тоже говорить неплохо, но вот Вячеслав Викторович решил, что надо ему как бы помочь. Да, почему мы еще там про переназначение говорим? Володин призывал депутатов хлопать министрам, давайте похлопаем, пытался шутить. А потом, значит, вот это Саша упоминала, да, что попросил Мишустина похвалить Мантурова. Денис Мантуров – это вице-премьер по промышленности, в том числе оборонной. Мишустин похвалил. Да, это, кстати, это мы тоже, наверное, потом обсудим. Это публикация телеграм-канала «Реа Кремлин Пул». Да, вот кремлевского пула, который на самом деле и правительство освещает, да, вот так он.
Ну, такой главный политический телеграм-канал в сетке телеграм-каналов РИА Новости.
Да, тоже вот поюморил, и действительно это было, да, что что-то Мишустин говорит про промышленность, там, что бизнесмены и так далее.
Огромная кропотливая работа наших регионов, наших инвесторов и, конечно, технологов, владельцев фабрик, заводов, так сказать,
Михайлович,
которые
давайте
есть.
За это поблагодарим Мантурова, он нас возглавляет, министерство. Наверное, вы скажете, других надо поблагодарить.
Нет, Денис Валентинович делает ответственную работу очень
хорошо. Вот давайте поблагодарим Дениса Валентиновича. Спасибо, Денис Валентинович. Когда есть за что поблагодарить, надо благодарить. Есть за что ругать, надо ругать. Все должны знать своих героев.
Ну, такая очень комичная сцена, в чем-то гоголевская даже. Ну, вот Володин, опытный публичный политик, срежиссировал, да, много смеха, много каких-то шуточек, скетчей.
Была проблема с яйцами, мы поправили.
Была небольшая с яйцами.
Есть. Коллеги, ведь так? Давайте поаплодируем. Ну, что в конце концов? Там...
Товарищи из РИА Кремлин Пул подхватили. Ну и, в общем, это симптом далеко не первый. Очень много стало путинских шуток. В принципе, да, вот отчет правительства. Вот что там было по существу?
Ну, как тебе сказать, по существу там не было как раз ничего. Мишустин сыпал цифрами, как обычно. ВВП растет, промышленность растет, надои выросли, безработица сократилась, иностранные компании уходят, их место занимают российские бренды. То есть он как бы, как тебе сказать, он формально не сказал никакой неправды. Действительно, ВВП растет, и действительно безработица низкая, и действительно российские компании занимают места иностранных брендов. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях. Конечно, о чем Мишустин умолчал, это о том, что, например, доминируют на российском рынке теперь китайские автомобили, чего сложно было представить еще 2 года назад. Хорошо это или плохо, пусть расскажут пользователи автомобилей, но когда у тебя на рынке всего, собственно, или АвтоВАЗ, или китайский автопром, ну, это кажется немножко не очень хорошо. Что потребительское изобилие как бы имеет место, но, во-первых, оно стоит немножко дороже, мягко говоря, дороже, чем оно стоило всего 2 года назад, и это товары немного другого качества. И вот из таких нюансов-то, собственно говоря, и раскрывается, что российская экономика, она выстояла, но правительство стало теперь в экономике больше, налоги граждане будут платить другие уже довольно скоро. Весь вот этот вот рост еще будет оплачен со стороны граждан дополнительно. И об этом, конечно же, Мишустин умолчал. Но что мне больше всего бросилось в глаза, это абсолютная елейность, конформность Государственной Думы по сравнению даже с тем же Дмитрием Медведевым, который перед Думой отчитывался с 2012 по 2019 год. В 2020 году уже отчет перед Госдумой был Мишустина. Я, работая в кремлевском правительственном пуле, не раз освещала эти мероприятия. И там, конечно, так нужно сказать, что отношения Государственной Думы и правительства – это всегда такие довольно сложные, напряженные, важные отношения. Может, показаться, что Государственная Дума – это что-то неважное. На самом деле это ключевой бюрократический институт для того, чтобы какие-то инициативы становились законами и потом применялись в различных секторах экономики и общественной жизни. Поэтому от того, как взаимодействует правительство с Государственной Думой, зависит очень многое в жизни. И это прекрасно знают и в Госдуме, и в правительстве, поэтому стараются более или менее этот баланс соблюдать. Но когда выступал Дмитрий Медведев, там все-таки партиям позволялось, даже не то, что позволялось, я не скажу, что как-то это сильно согласовывалось, но, в общем, можно было правительство и поругать. В случае с Мишустиным, который, как известно, большой поклонник пиара, хорошего пиара, ну, то есть, как бы, после каждого выступления Мишустина в телеграм-каналах появляются отдельные посты, написанные явно в департаменте пресс-службы информации правительства России, которые еще дополнительно разъясняют и, как это говорится на их языке, расставляют акценты, что же такого судьбоносного Мишустин сказал. На случай, если у кого-то остались какие-то разночтения, кто-то что-то недопонял или понял, но не так. Вот все-таки при Медведеве, конечно, такого не было, и даже какой-то вот свободы мнений в Госдуме, которая еще со времен Бориса Грызлова не место для дискуссий, как-то было побольше, вот по моим ощущениям.
Обычно правительству Медведева, да, доставалось на орехи от коммунистов, не принимали, либо воздерживались и так далее. Да, вот получается, Мишустина коммунисты поддержали, да, сплотились. Ну, наверное, вот эту вот какую-то там сущность, да, что можно как-то выразить отношения, покритиковать, в итоге заменяет вот этот вот странный балаган, да, или, может, не странный для кого-то, может, кто-то привык, но я ощущаю, что его стало серьезно больше.
А вот как ты думаешь, раньше, если помнишь, самое ужасное, что могло случиться с нашими чиновниками и с депутатами, это то, что они выглядели смешно. Ну, то есть, какие угодно, но не смешные. А по большому счету, ведь этот вот балаган и карнавализация – это как раз анекдотизация того, что происходит. То есть, попытка загнать их в рамки какого-то анекдота. У тебя нет такого ощущения?
Вот у меня какое-то ощущение, что они сами сейчас не боятся быть смешными, потому что, в принципе, чувствуют они, что начальнику такое нравится. Давайте вспомним вот эти вот посты в телеграм-канале «Кремлин Пул». Причем они тоже иногда, мне кажется, там такой пранк. Там были посты, например, про чемоданы Путина, да?
На волнах подкаста «Вид на Кремль» снова объявляется рубрика «Шутки за 300».
Да.
Давай, Андрей,
ну,
жги.
Это они шутили, ну, не мы. Кто не знает, да, якобы Путин хранит в чемоданах, значит, охранники за ним носят отходы его жизнедеятельности. То есть знаменитый чемодан Путина, на самом деле, для любого человека, который интересуется политикой, телеграм-канал «Риа Кремлин Пул», я думаю, случайные люди это читать не будут. Все понимают, да, вот я удивляюсь, как его не закрыли с такими пасхалками, да, там.
Подожди, как можно закрыть телеграм-канал, который пишет следующее? Патрушев докладывал Путину из курятника, куры перебивали, хотели высказаться, хотели к президенту, хотели в эфир.
Да,
как
это...
как можно это закрыть? Или Путин пошутил над Дегтяревым. Вы следующий за Господом. Губернатор, получивший столь высокое признание, даже встал со стула.
Ой, это вообще любимый мой момент. Сейчас мы поговорим о нем. Цитата недели, да, у них, например, есть рубрика, и берется, ну, предельно какое-нибудь слово там в духе цитат Стэтхэма, значит, на фоне часто не очень удачного какого-то портрета Путина. Почему эта цитата недельная? Ну, вот последняя это. Нас поставили в условия, когда страна вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем. Что это значит? Не очень понятно. Или там странные посты. Путин открыл красную папку. Что это значит там? Или вот я очень...
Может, они так интриги нагоняют?
Типа, да, вот, очень мне нравится, например, тоже соседство на одном из совещаний с правительством, да, там они публикуют иногда отчеты. Пост один. Путин вспомнил Евангелие. Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков. Дальше пост, буквально там через 25 минут. Путин вспомнил фильм «Кавказская пленница». Да, тут остается как бы шутить. Там я до вечеринки, там ничего не буду пить, там вспомнил Евангелие. Я после трех рюмок водки, да, там вспомнил фильм «Кавказская пленница». А вот там, где он пошутил над Дегтяревым, ну, вот это я бы шуткой, конечно, это не назвал, там рассуждение про Господа Бога, там, ну, не знаю, что это за шутка на самом деле.
Михаил Ильич, вы обратили внимание? Вы следующий за Господом. В иерархии просто.
Вот, поэтому в этом году мы планируем 300...
Там очень показательно, там, значит, камера показывает присутствующих, сидит помощник Путина, видимо, будущий вице-премьер Максим Орешкин и смеется над этой шуткой. И остальные тоже начинают смеяться над этой шуткой. И, в принципе, вот путинские вот эти все какие-то публичные появления, выступления очень часто мы видим, что он сам выдерживает некую паузу, как бы он, ну, что-то говорит, да, так, типа мудрость жизни какой-то, или какую-то, значит, шуточку. Пауза, люди, типа, хлопают, да, все, как бы, вот. И, видимо, вот для меня так, да, это немножко тоже такой знак перехода к тирании, да, к автократии, к чему? К ориентации на одну персону, да, смех над несмешными шутками, подчеркивание этого, своеобразный юмор в Кремлин-пул, который не прерывается, значит, заказчику нравится, да, все в том же духе, да, вот какие-то странные периодические посты, там, не знаю, ручку покрутил, вот событие, да, потому что ничего он неожиданного не говорит, но вот какое-то действие его, да, вот свита замечает и понимает, что, значит, государь что-то там имеет в виду. Такое. Да, слава богу, ручку не назначили министром пока.
Но уже отобрали у Дерипаски, продолжим плоско шутить.
Да. Вот. Так что для меня это вот как раз аншлагизация, это вот, во-первых, ориентация Путина самого, как бы дедушка шутит, да, на общем банкете, на каком-то, значит, застолье. И готовность свиты вот в этом принимать участие. Да, Путин может вполне искренне считать, что он смешно шутит, вот что-то он такое, какой-то юмор выражает. Для него это, может, не спектакль. А для подчиненных людей это вот новый этикет. Надо смеяться над шутками, самим смешить. Ну, а если смешить, значит, надо быть смешными. Немножко как бы стать шутом. Да. Тут уж не знаю, вспомнить, что там двор Петра Великого, да, там Путин же любит его вспоминать иногда. Еще что-то, да, когда там подчиненный какой-то его круг там старался, значит, себя в том числе и в шутовском амплуа представить. И сейчас вот до такого доходит. Для меня это оно.
Я здесь еще хочу добавить, мне кажется, это того же порядка вещи, это сдвиг нормы. То есть то, что раньше считалось неприемлемым, теперь стало вполне нормальным или даже, наоборот, культивируется. То есть мы видим, что и в речи Путина появилось все больше и больше обсценной лексики. Вот это вот бесконечное «мля».
«Мля», иногда и «бля» бывает. Ну вот, кстати, я начал замечать, что прежде люди, которые не позволяли себе, так скажем, вот таких вещей, да, очень культурно общались, хорошо. Начали млякать, тоже ругаться матом в частных разговорах.
Да. То есть вся вертикаль более или менее подстраивается под лидера, под его вокабуляр, под его шуточки несмешные. Появляется все больше, кстати, лексики подворотни, вот этой вот питерской или не питерской, феня в том числе так проскальзывает. Ну, то есть... Иными словами, происходит некоторая маргинализация все-таки политической жизни, в том числе политического языка, потому что, ну, даже вот в столь любимом дедами Совета Безопасности Советском Союзе очень сложно себе представить выступления публичные членов Политбюро при Брежневе, например, и позже. То, что вот Хрущев мог такое себе позволить, но после него нет. Ну, они, во-первых, они, никто никогда не хотел выглядеть шутами, и никто никогда не хотел выглядеть какими-то маргиналами. И в этом смысле как раз даже в 90-е годы, несмотря на то, что что в политику тогда хлынули разные люди, тоже старались плюс-минус как-то держаться приличий. И какие-то яркие высказывания, нетипичные, использование языка, нетипичного для политической жизни, оно, как вот путинское «мочить в сортире», оно как раз было специально для того, чтобы привлечь внимание прессы к какому-то событию, действию. И это такое редкое оружие, которым не супер часто пользовались, а теперь, ну, каждый день, каждый час, каждую минуту.
Умел поговорить ярко бывший премьер, покойный в 90-е годы, Виктор Черномырдин, да, мы помним.
Да и ныне живой Михаил Ефимович Протков мог.
Мог завернуть, покойный Борис Ефимович Невцов мог. Но все понимали, для чего это делается, да? Да и Путин понимал, да, вот смочить сортире или еще что-то, да, вот иногда там, давай, вот пусть запомнит. А вот этот вот расслабленный, мля, какие-то странные шутки, какие-то анекдоты, он же часто стал травить анекдоты советского времени, да, это вот как бы дедушка расслабился, да, вот это называется, я после трех, ну, я понимаю, что он, наверное, не выпивает, да, перед выступлениями, но вот он чувствует себя очень раскованным, расслабленным, вот как дома, не знаю, да, то есть немножко потерял берега. И вот если мы говорим об этикете, если раньше его соблюдали, своеобразно, ну, не знаю, Брежнев мог выйти там, наговорить там чего-то, да, ему могли хлопать, да, это тоже своеобразный спектакль. Но это другой спектакль.
Я еще хочу отметить такую тенденцию, вот она совсем новая, это то, что поскольку балаганизация российской политической жизни происходит уже некоторое время, то и среди участников нашего Шапито наметилось некоторое социалистическое соревнование, раз уж мы обратно идем в Советский Союз, и даже специальная олимпиада, на тему, кто пошутит смешнее, кто выдвинет наиболее дурацкую инициативу. Ну,
Вячеслав Викторович у нас, наверное, пока очень трудно досягаем, все-таки политик.
Он, да, я согласна, Вячеслав Викторович в этом смысле мастодонт, но он, в отличие от многих своих коллег по депутатскому корпусу, как раз умеет весь этот карнавал использовать для того, чтобы перехватывать повестку и внимание, ведь в том числе для чего делается, для привлечения внимания медиа. У нас с 90-х годов произошел гигантский сдвиг в медиапотреблении, в медиапроникновении. Ну и вообще произошла то, что называется медиатизация общества и политической жизни. И если раньше от шутки до газеты было несколько ступеней, которые необходимо было пройти, начиная от советских времен, где еще там были цензоры, потом в российские времена, когда цензуры не было, но был издательский процесс, не было интернета. Потом в первые времена интернета, когда это тоже все в какой-то степени редактировалось. Сейчас, по большому счету, можно стримить любую чушь, которая произносится, и если это делают блогеры, то почему это не могут делать народные избранники, которым тоже нужно внимание? Это первый момент. Во-первых, это некоторая популярность, это вес, количество зрителей. И та аудитория, до которой ты можешь достучаться, это некоторый тип ресурса. Это важно. И второе – это, конечно, попадание в мониторинги, которые ложатся на стол главе государства. Соответственно, чем ярче ты выражаешься, тем больше шансов, что твое выступление будет в начале мониторинга до того, как Владимир Владимирович устанет его читать.
Ну, получается, что к навыкам существования, да, вертикали – там, кроме достаточно гибкой спины, если что, да, как бы умению как-то угадать желание начальства, мы теперь добавляем некие актерские способности, да, возможность конферанса, да, Володин обладает. Ну, или можем сказать, что если что, всегда можно надеть костюм, хаки, например, еще что-то. Тоже немножко так поучаствовать хотя бы в этом, потому что не все у нас шутники, вот Сергей Владимирович не такого склада, да, не конферансье, как Вячеслав Викторович Володин.
Но давай все-таки попробуем с тобой перестать шутить и демонстрировать здесь антологию плохого политического юмора, а понять, что это, собственно говоря, происходит.
Нельзя.
А зачем? Просто мне кажется, что у нас произошла, о чем я уже начала говорить, тотальная деполитизация и маргинализация политической повестки. То есть фактически, ну, то есть вот это вот выхолащивание политики и политического из общественной жизни приводит к тому, что институты и люди, которые представляют эти институты, институции, они вынуждены проституировать, простите, собственную работу, собственную значимость и имитировать в некотором смысле какую-то вот политическую дискуссию. Какой она должна быть, все уже забыли, но вроде как она должна быть немножко острой, немножко смешной, немножко такой, но все смотрят на президента. И в итоге родился какой-то вот этот очень странный жанр маргинальности, который теперь все больше и больше становится некоторым вариантом нормы. И я пока не могу прийти к какому-то однозначному выводу, куда эта новая норма вырулит. А ты как думаешь, Андрей?
Я наблюдаю в основном, да, вот тенденция такова, что шуток, каких-то, значит, максим стэтхэмовских или бисмарковских из уст Путина становится больше, окружение начинает зеркалить, да, президент расслабляется, окружение, не знаю, расслабляется или нет, пытается новому как бы его образу соответствовать, да, такого вот как бы развязанного человека. И я думаю, это просто будет продолжаться, да, то есть этот гибрид, ну, стендап не знали в советское время, наверное, слово, да, там, или 90-е. Гибрид заседания Политбюро, когда вроде произносятся какие-то, значит, ритуальные штуки, про догоним там Запад, глобальный Юг, и тут же тебе, значит, вернут про англосаксов и какую-то шутку и анекдот, и, да, вот этот вот фарш, да, вот такой компот. Это наша судьба, да, вот это нам придется это смотреть достаточно долго, да, этот вот такой винегрет. А, кстати, давай вот Дмитрия Анатольевича Медведева вспомним с его телеграм-канала. Можем представить, что это вот как бы своеобразный стендап, да, в его исполнении, да, вот.
Дмитрий Анатольевич, кстати, любил пошутить, не всегда умел.
Ну, как и все мы люди.
Точнее, как бы Дмитрий Анатольевич, когда он не пытался косплеить Владимира Владимировича и вот становиться типа сильнее, вот это вот отливать нужно в граните, то, что я говорю, вот это какие-то такие вещи, то он вполне себе даже иногда что-то юморное производил, но в целом тоже далекий от юмора человек. То, что он сейчас пишет, стало значительно смешнее, но у того, что он делает сейчас, с моей точки зрения, есть очень рациональное обоснование. То есть я совершенно не считаю, что то, что Медведев пишет, может быть, он, конечно, так думает, но, по крайней мере, мысли и речь у него выстроены совершенно иначе, чем то, что он пишет в своем телеграм-канале. И не произошло за 2 года никаких событий в жизни Дмитрия Медведева. Ну, то есть его не окружают уголовники, он не ушел от жены к каким-нибудь зэкам. Он не присоединился к какой-нибудь банде. Он, возможно, употребляет алкоголь, и там писали, что у него есть проблемы с этим. Но само по себе употребление алкоголя не...
А кто не пьет, да, как говорится? Особенно в таких условиях.
Во-первых, да, а во-вторых, само по себе употребление алкоголя не меняет так кардинально речь и язык. Медведев вырос в совершенно другой среде, и все предыдущие годы, что он работал в политике, и публичным политиком, и что он не публично встречался с людьми, он так не говорит, как он пишет в своем телеграм-канале, разумеется. Правда это или нет, я считаю, что он таким образом пытается преодолеть встроенную в него систему электоральную непроходимость. И, с одной стороны, он как бы единственный человек, которому, по большому счету, Путин в этой системе может доверять, потому что Медведев ему уже один раз стул-то погрел. Он с трона-то, в общем, слез, когда надо было, пережив при этом достаточно унижений от людей, которые Путина окружали. И я хочу сказать, что Медведева с момента 2012 года, когда они с Путиным поменялись местами в публичном пространстве, унасекомливали не потому, что он такой смешной был, а потому что была задача унасекомить Медведева. В том числе, чтобы никакие олигархи, никакие возможные элитарии, даже иллюзии у них не возникало, что можно как-то вокруг Медведева объединиться и создать какой-то альтернативный центр силы, альтернативный центр власти. И в этом смысле у телеграм-канала Медведева есть, конечно, рациональность еще и в том, чтобы, если у кого-то еще какие-то иллюзии в отношении Медведева остались, чтобы они с этими иллюзиями расстались. Вот. А дальше, как разговаривать с европейскими политиками, во-первых, по-русски они все равно не читают, а во-вторых, в отличие от российских политиков, европейские меняются. В общем, там рациональности больше, чем нам кажется. Но, возвращаясь к теме, я все-таки хочу сказать, что вообще в целом у маргинализации чего бы то ни было с точки зрения управления есть довольно четкая задача – это избежание конфликта. То есть, как только ты собираешь внимание через, например, какие-то несмешные шутки, через карнавал, через все что-то на чем-то, смещая фокус внимания, то ты можешь управлять возникновением конфликтов. А все, что мы видим в современной политической системе, это попытка избежать конфликта, потому что политическая система в России не умеет с ними работать. Она не умеет их гасить не силовым методом, а гасить их силовым методом чревато неконтролируемой скоростью раскачивания маховика репрессий.
Про Медведева, да, хочется мне добавить немножко, что все-таки вот это мой взгляд, но в то же время развлечь как бы шефа, патрона, наверное, в его случае скорее. Я думаю, он тоже такую преследует цель. Да, там есть и шуточки, и Феня, да, и про петухов там, и чего только там нет, да, там и про подсвинков, то есть вот такой как бы низовой юмор тоже, да, то есть это вот такой тоже стендап, то есть он надевает, может, на себя маску, чтобы обезопасить, да, чтобы, не дай бог, там в его сторону не начали рыскать глазами, но попутно шефа тоже, в общем, как бы развлекает.
Есть еще такая школа мысли, что на самом деле весь этот балаган, который разводит Володин, Медведев, там, депутат Грулев, например, или еще кто-то, это некоторая попытка сыграть в коллективного Путина, и то, что Путин не может себе позволить произнести через рот в силу того, что он все-таки президент ядерной державы, но очень хочет. Таким образом, люди пытаются как бы вот говорить словами президента. И в этом смысле, если поставить Путина на фон Медведева, депутата Грулева, не знаю, там, Маргариты Симоньян, то он выглядит даже прилично.
Ну, оттенять вождя? Да. Ну, тоже да. Ну, если говорить словами, чтобы как бы не ввергать слушателей в пессимизм, а то что мы вот все будет хуже, будет хуже. Вспомнить сакраментальную фразу Виктора Степановича Черномырдина, да, жить мы будем плохо, но недолго. Кстати, вот эту фразу повторял Александр Лукашенко. Вот тот-то, кстати, такой стендапер, вот когда мы говорим, что будет хуже, идет белорусизация. В общем, как бы юмор, да, и смех над шутками, попытки вождя шутить в Беларуси, это, в общем, давно проходили. Да, вспомним только фразу, не знаю, Лукашенко, только взялся за яйца, там масло пропало или что-то. Ну, в общем, любит он такие вещи, а его окружение очень тоже любит похлопать. Да, в этом смысле тоже тенденция белорусизации, можно сказать, есть.
Шутили как лучше, а получилось как всегда. Мы продолжим наблюдать за Кремлем и расскажем об увиденном и услышанном уже в следующих выпусках подкаста. Обещаем меньше шуток за 300, больше аналитики. Подписывайтесь, пожалуйста, на «Вид на Кремль».
Ну а как вот без них? Как без них?
Никак,
если такое
никак.
Вот...
Но давай мы с тобой останемся последним, так сказать, оплотом и не будем маргинализироваться, и не будем маргинализировать наш подкаст. Мы обещаем с Андреем держаться, дорогие слушатели. Подписывайтесь, пожалуйста, на «Вид на Кремль». Он есть в приложении «Медузы» на YouTube и на всех основных платформах с подкастами.
Лайки, колокольчики, пишите письма на подкаст @meduza.io. Пока.
Счастливо.